У банка Вавельберга стояло несколько лакированных автомобилей, ожидая своих богатых седоков. Тут, зазевавшись на переходе улицы Гоголя, Федор Дмитрич едва не попал под извозчика. Тот нанесся за спиной совсем внезапно и слишком поздно крикнул резко: «Берегись!». Федя выскочил из-под самой лошади, замявшейся на ходу, крикнул бранное кучеру. Тот ему едва охватил глазами двух молодых дам, отъединенно беседующих в быстрых санках, и в то же мгновение услышал за спиной еще громче и резче: «Берегись!» и опять шарахнулся. Но это был не извозчик, а озорной рабочий парень в финской шапке, и крикнул он не Феде, а тому кучеру, в ответ и в предупреждение. И еще успел напугать дам. Две головки дружно обернулись через середину, опоминаясь о какой-то уличной жизни, а парень высунул им язык. Федор Дмитрич отошел в первое же стенное углубление и все это записал. Невский вовсе был свободен сегодня от трамвайных вагонов, вчера замерших, возвышенных над окружающим. Весь просторен в длину и казался шире обычного, да что-то и толп не видно. А говорили, не загорожен и армейскими строями. А неслись извозчики, собственные рысаки, фырчали автомобили, густо шла тротуарами обычная публика проспекта. Сейчас без примеси ватных пиджаков рабочих парней шли чиновники, нарядные дамы, офицеры, гимназисты, рассыльные, бабы-мещанки в полушубках, приказчики из магазинов. И все магазины торговали бойко. Да ведь суббота, вечер, и ни одно стекло не разбито, и кое-где городовые стоят. Но только то необычно, что подвое. Увы, будняя жизнь опять беспросветно заливала неколебимую столицу. А может, и к лучшему так, чтоб не разрывали сердце казаки. Вдаль, в легкую дымку снежка, уходили бездействующие трамвайные столбы. На расширении у Казанского собора все же надеялся Федор Дмитрич увидеть вчерашнее море голов. Нет, была еще толпа. Но не такая необъятная, и ничего не делала, и как будто расходилась. В истоптанном снежном сквере чернели порзнь всяк себе Барклай де Толли и Кутузов, и дуги ребристой колоннады уводили в собор. Ну, а если уж у Казанского всего-то, то и нигде. Вчерашнее не повторилось, как не повторилось и вчерашнее удивительно светлая вечерняя заря. Правда, два раза проехали верховые отряды в ту и в другую сторону. Сперва казачья полусотня, потом конная стража. Они проезжали зачем-то во всю ширину Невского от дома до дома, вплоть к тротуарам, то ли силу давая почувствовать, но никак не угрожая. Но публика, не пугаясь, сдвигалась, а извозчики и автомобили задерживались накоротко, и снова все двигалось. Дальше не пошел. Сильно устал и отчасти и в досаде, вернулся Федор Дмитрич к сумеркам домой. И тут вскоре один приятель из их редакции, заметный среди народных социалистов, позвонил ему в квартиру возбужденно. «Ну, вы знаете, Федор Дмитрич, на Невском». «Что на Невском?» — с невеселой насмешкой отвечал Федя. «Да я только что его прошел весь, до Аничкова моста. Ничего там нет». «Говорят, на Знаменской у вокзала стреляли, и казаки ваши зарубили пристава?» «Ну и соврут, ну и придумают. Казаки, пристава. Вот до Знаменской не дошел. Так именно там...» «Очевидцы рассказывают. Этих очевидцев, знаете, слишком много развелось, как старожилов. Никому не верьте». И молчали в телефон. Именно потому-то и не надо было верить, что так хотелось. Со вчерашним днем никак не сравнить, схлынуло, — уверял Федор Дмитриевич. — Значит, сил наших не хватает, а они сильны. Знаете, у Чехова есть такой рассказ «Рана». Пришли нетерпеливые охотники на вечернюю зарю. Постояли, постояли. Нет, не летят. Рано. И сколько же жизней человеческих надо? Сколько сил душевных, чтоб дотерпеть, дождаться? Да будет ли вообще когда-нибудь, хоть при внуках наших? Печально молчали в телефон. Глава 35. Колыхает подводной загадкой измена так же, как и любовь. Есть причина у любви, есть и у измены. Тогда в октябре Вера сама видела, как эта измена рождалась. От взгляда ко взгляду изумлялся и завлекался брат. В один вечер огненно забрало его. У Шингаревых она смотрела на неравные пересветы двух лбов, и гордость за брата, что Андозерская его оценила, заслонялась страхом. Эта женщина просто брала его, открыто тянула, а он принимал ее взгляды вопросительно готовно. А потом он исчез на 5 дней, почти до отъезда. Вернувшись, ничего не объяснял. Понималась, не называлась. Вера не могла переступить первое. Потом сумасшедшая телеграмма из Москвы, что может нагрянуть Алина, то есть уже узнала. Нравственное право вести или не вести себя так стояло и перед Верой. Если приложить встречные усилия, она уже притянула бы Михаила Дмитриевича к себе. Но такого права она не смела себе присвоить. Хотя и чувством, и разумом знала, что это было бы для обоих них единственное счастье. Она не смела вмешаться и подогнать то, как оно само течет невидимо и непредвидимо нами. Ее Вера разрешала только ждать, как Бог пошлет, и надеяться. Как няня говорит, наша доля — Божья воля. Георгий прожил 40 лет и женат 10. А как будто никогда не придавал значения женитьбе больше, чем общепринятой жизненной обыкновенности. А Вере виделась в браке тайна большая, чем просто любовное схождение двух. В браке иное качество жизни, удвоение личности и полнота, недостижимая никакими другими путями, завершенная полнота. Насколько она вообще может быть завершена для человека. Этого удвоения, нового наполнения, она не видела в Георгии. 4 последних месяца Вера ничего не знала о брате. Он написал-то один разик. Андозерскую встречала изредка в библиотеке, здоровались, но ни по шолоху нельзя было ни о чем угадать. И вдруг вот... Все прорвалось от Алины телеграммами, упреками, и сразу Веру бичевали как союзницу и укрывщицу измены. И на словах отрицая, она душевно приняла эту роль, уже обвиненная, так и ладно. Все хотел их с Алиной сдруживать, и вот поссорил. Душевно приняла, душевно же не принимая. Невозможно и самым близким уступать, где вообще уступать невозможно. Если признать всеобщую правоту измены, то кончится всякая вообще жизнь. Если не радостное бремя любви, то долг надо нести, иначе все смешается и порушится. Но здесь были любимый брат и очень нелюбимая Алина. В Алине так многое не нравилось Вере, больше всего отталкивала ее напряженная нервная гордость. За этой гордостью не чувствовала Вера, чтоб Алина любила Георгия, а, скорее, всегда себя, а чтоб он прилюдно выражал к ней любовь. Так многое не нравилось, легче было пересчитать, что нравилось. Не единое и запутанное чувство возникло у Веры. По телефону она не решилась передать брату угрозу Алины, в которую сама не поверила, угрозу самоубийства. Но когда он приехал на караванную, уже очень смущенный и даже потерянный, не могла дальше скрывать. И Георгий сразу посерел. Он опустился на стул, даже не скрывая, какая повела его, подергала мука. Вся энергичная уверенность и веселость покинули его, твердые губы потеряли определенность, кожа лба сунулась на глаза. «Я ведь тогда жить не смогу, Варенька», — сказал открыто. И одно его было желание — скорее, мгновенно перенестись к Алине, откладывать только невыносимый. Уж скорее туда, скорее билет. Но не только не соглашалась Вера отпустить его самого на вокзал. Он объехал Невской стороной. А что на Знаменской творится, он не представляет. Там сегодня казак зарубил полицейского. В таком потерянном, проигранном состоянии, да ведь и не решено ничего. Так мгновенно она и вообще не хотела отпускать его к Алине. Он должен был очнуться, побыть тут, у них, с няней, укрепиться. И она взялась тотчас идти сама, перекомпостировать ему билет с Виндавского на Николаевский вокзал. А чтоб он помылся, поел, пожил пока часы дома. Няня уже вступала властно в свои заботы. Еще пока воду не пресекли, а то не будет. Неуверенная, что работает городская станция на Большой Конюшенной, Вера пошла прямо на Николаевский вокзал. Шла совсем погруженная, захваченная этим новым душевным переплетением, куда ее втягивало. Как помочь брату? Он совсем потерян. Он не знает, как быть, но, кажется, не только жалеет Алину, он ее боится. Так явно и по телефону, и сейчас. Ужасно не то, что это все произошло, происходит, а ужасно, что Алина узнала, и теперь весь кошмар объяснений снова. Переходила по Невскому Литейной, ничего особенного не заметила, только густое, оживленное, неистесненное трамваями движение во все стороны и наискосок по перекрестку. На нем высился разъезд конной полицейской стражи, два всадника, ни во что не вмешиваясь. А прошла еще шагов 30, сзади раздался оглушающий взрыв. Такого в жизни не слышала. Сердце остановилось. Не успела испугаться, второй. Все люди кинулись в разные стороны. Вера тоже как шла, но уперлась в людскую стену. Все остановились и оглядывались, боролся страх с любопытством. И кто повыше или позарчей объявил, бросили две бомбы под лошадей, лошади ранены и один жандарм. Да что ж это, Господи! Скорее проталкивалась Вера вперед и уходила к вокзалу. Шла своими глазами посмотреть, что там делается, можно ли брату. Очень было густо в конце Невского, и вся Знаменская площадь невиданно залита народом, возбужденным, бездельным, чего-то ожидающим. Благо, не беспокоили их ни в какую сторону трамваи, ни со Староневского, ни по Лиговке. У памятника стояли с красными флагами, руками размахивали. Не слышно. И полиции в этом толпяном море не было видно. И на конях не возвышались ни казаки. И внутри вокзала толпилось народа больше, чем могло бы уехать или встречать. Может быть, грелись? А у кассы немного людей. Стало в очередь. Почему он так ослабел? Почему он так потерял опору в самом себе? И в любви. Кто любит, тот всегда силен. Заносы на Николаевской дороге прекратились, поезда возвращались в расписание. На сегодняшний поздний вечер были билеты, правда, не слишком хорошие, но Вера решилась не брать. Затруднений с Виндавской дорогой не оказалось, перекомпостировали на Москву на завтра на 11 утра. Ну вот так хорошо. На площади стояло и переливалось все то же самое. Страшновато было возвращаться опять по Невскому, но иначе много крутить. Да все валили. Вера пошла теперь по другой стороне, не там, где был взрыв. Осенью уезжал такой стремительно счастливый, все в нем пело, а сейчас узнать нельзя. Трое полицейских стояло против Николаевской улицы. Их не трогали. И на углу Владимирского тоже трое. Но к ним подтеснялась толпа. И на веренных же глазах бросились. Один городовой вытянул руку вверх, выстрелил из револьвера, другой выхватил шашку. Она мелькнула высоко над головами, всем видно. Но тут раздался новый выстрел, и шашка рухнула. И была толчия, толчия, несколько криков, и можно было идти дальше. И Вера быстро пошла по тротуару, не оглядываясь. Говорили, что полицейских разоружили, и только. Странно. Разоружают городовых. Как будто так и должно быть. И жизнь продолжается, как ни в чем не бывало. Густо и возбужденно текла по тротуарам публика. Много мещанок и рабочих баб, каких на Невском не бывает. Иногда насмехались над богато одетыми, кричали им ругань.